На рассвете погожего майского дня по дорожке к старому особняку поднимались трое. Оливер Вильсон стоял в пижаме у окна верхнего этажа и глядел на них со смешанным противоречивым чувством, в котором была изрядная доля возмущения. Он не хотел их видеть. Иностранцев. Вот, собственно, и все, что он знал о них. Они носили странную фамилию Сан-Циско, а на бланке арендного договора нацарапали каракулями свои имена Омерайе, Клев и Клайя. Глядя на них сверху, он не мог сказать, кто из них каким именем подписался. Когда ему вернули бланк, он даже не знал, какого они пола. Он вообще предпочел бы большую национальную определенность. У Оливера чуть зашло сердце, пока он смотрел, как эти трое идут вверх по дорожке за шофером такси. Он рассчитывал, что непрошенные жильцы окажутся не такими самоуверенными, и ему без особого труда удастся их выставить. Его расчеты не очень-то оправдывались. Первым шел мужчина, высокий и смуглый. Его осанка и даже манера носить костюм выдавали ту особую надменную самонадеянность, что дается твердой верой в правильность любого своего шага на жизненном пути. За ним шли две женщины. Они смеялись, у них были нежные мелодичные голоса и лица, наделенные особенной экзотической красотой. Однако, когда Оливер разглядел их, его первой мыслью было «Здесь пахнет миллионами». Каждая линия их одежды дышала совершенством, но не в этом была суть. Бывает такое богатство, когда уже и деньги перестают иметь значение. Оливеру, хотя и не часто, все же доводилось встречать в людях нечто похожее на эту уверенность. Уверенность в том, что земной шар у них под ногами вращается исключительно по их прихоти. Но в данном случае он чувствовал легкое замешательство. Пока эти трое приближались к нему, ему показалось, что роскошная одежда, которую они носили с таким изяществом, была для них непривычной. В их движениях сквозила легкая небрежность, как будто они в шутку нарядились в маскарадные костюмы. Туфли на тонких шпильках заставляли женщин чуть-чуть семенить. Они вытягивали руки, чтобы рассмотреть покрой рукава, и поеживались под одеждой, словно платья им были в диковинку, словно они привыкли к чему-то совсем другому. Одежда сидела на них с поразительной и необычной даже на взгляд Оливера элегантностью. Разве только кинозвезда, которая позволяет себе останавливать съемку и само время, чтобы расправить смятую складку и всегда выглядеть совершенством, могла быть такой элегантной, да и то на экране. Но поражала не только безупречная манера держаться и носить одежду так, что любая складочка повторяла каждое их движение и возвращалась на свое место. Невольно создавалось впечатление, что и сама их одежда сделана не из обычного материала или выкроена по какому-то невиданному образцу и сшита настоящим гением портновского дела. Швов нигде не было видно. Они казались возбужденными, переговаривались высокими, чистыми, очень нежными голосами, разглядывая прозрачную синеву неба, окрашенного розовым светом восхода, и деревья на лужайке перед домом. Разглядывали только-только успевшие распуститься листья, которые все еще клейко загибались по краям и просвечивали нежной золотистой зеленью. Счастливые, оживленные, они о чем-то спорили и о чем-то спросили своего спутника. Он ответил, и его голос так естественно слился с голосами женщин, что казалось, они не разговаривают, а поют. Голоса отличались тем же почти невероятным изяществом, что и одежда. Оливеру Вильсону и не снилось, что человек способен так владеть своим голосом. Шофер нес багаж. Нечто красивого блеклого цвета из материала, напоминавшего кожу. Приглядевшись, можно было увидеть, что это не один предмет, а два или даже три. Для удобства их скомпоновали в идеально уравновешенный блок и так точно пригнали друг к другу, что линии стыков были едва заметны. Материал был потертым, словно от частого употребления. И хотя багажа было много, ноша не казалась водителю тяжелой. Оливер заметил, что тот время от времени недоверчиво косится на багаж и взвешивает его на руке. Одной из женщин были очень черные волосы, молочно-белая кожа, дымчато-голубые глаза и веки, опущенные под тяжестью ресниц. Но взгляд Оливера был прикован к другой. Ее волосы были светло-золотого оттенка, а лицо нежное, как бархат. Теплый янтарный загар был темнее цвета волос. В ту минуту, как они вступили на крыльцо, блондинка подняла голову и посмотрела наверх, прямо в лицо Оливеру. Он увидел, что глаза у нее ярко-синие и чуть-чуть насмешливые. Она как будто знала, что он торчит у окна. И еще он прочитал в них откровенный восторг. Чувствуя легкое головокружение, Оливер поспешил к себе в комнату, чтобы одеться. «Мы приехали сюда отдыхать», — сказал мужчина, принимая от Оливера ключи. «И хотим, чтобы нам не мешали, как я подчеркивал в переписке с вами». Вы наняли для нас горничную и повара, не так ли? В таком случае мы надеемся, что вы освободите дом от своих личных вещей и... Постойте, прервал его Оливер, поеживаясь. Тут возникли кое-какие осложнения. Он замялся, не зная, как лучше сообщить им об этом. С каждой минутой эти люди казались все более и более странными. Даже их речь и та была странной. Они слишком тщательно выговаривали слова и произносили их подчеркнуто раздельно. Английским языком они владели как своим родным, но разговаривали на нем так, как поют певцы-профессионалы, в совершенстве овладевшие голосом и интонациями. В голосе мужчины был холод, как будто между ним и Оливером лежала бездна, такая глубокая, что исключала всякую возможность общения. «Что если мне подыскать для вас в городе что-нибудь более подходящее? Тут рядом, через улицу?» «О, нет!» — с легким ужасом произнесла брюнетка, и все трое рассмеялись. То был холодный, далекий смех, не предназначавшийся для Оливера. Мужчина сказал: «Мы тщательно выбирали, пока не остановились на этом доме, мистер Вильсон. Ничто другое нас не интересует».
«Не понимаю, почему», — с отчаянием ответил Оливер. «Ведь это даже не современное здание. У меня есть два дома с куда большими удобствами. Да что там, перейдите через дорогу. Из дома на той стороне открывается прекрасный вид на город. А здесь вообще ничего нет. Другие здания загораживают вид, и к тому же...»
«Мистер Вильсон, мы сняли комнаты именно здесь», — сказал мужчина решительно. «Мы собираемся жить в этом доме, поэтому потрудитесь, пожалуйста, поскорее освободить помещение».
«Нет», — ответил Оливер, и вид у него был упрямый. «В арендном договоре ничего об этом не сказано. Раз уж вы уплатили, то можете жить здесь до следующего месяца, но выставить меня у вас нет прав. Я остаюсь».
Мужчина собрался было возразить Оливеру, но, смерив его холодным взглядом, так ничего и не сказал. От этого безразличия Оливеру стало как-то неуютно. Последовало минутное молчание. Затем мужчина произнес: «Прекрасно. В таком случае будьте любезны держаться от нас подальше». Было немного странно, что он совсем не заинтересовался, отчего Оливер проявляет строптивость. А Оливер слишком мало знал его, чтобы пускаться в объяснение. Не мог же он в самом деле сказать: «После того, как я подписал договор, мне предложили за дом тройную цену, если я продам его до конца мая». Не мог бы сказать и по-другому: «Мне нужны деньги, я постараюсь досаждать вам своей персоной, пока вам не надоест, и вы не решите съехать». В конце концов, почему бы им и не съехать? Увидев их, он сразу понял, что они привыкли к неизмеримо лучшим условиям, чем мог похвастать его старый, измочаленный временем дом.
Это просто загадочно. Почему этот дом вдруг приобрел такую ценность?
И уж вовсе нелепо, что две группы каких-то таинственных иностранцев лезут вон из кожи, чтобы заполучить его на май. Оливер молча повел квартирантов наверх и показал им три большие спальни, расположенные по фасаду. Присутствие блондинки он ощущал всем своим существом. Знал, что она все время наблюдает за ним с плохо скрытым интересом и, пожалуй, с симпатией. Но в этом интересе проскальзывал какой-то особенный оттенок, которого он никак не мог уловить. Кто-то знакомый, но не дающийся в руки. Он подумал, что с ней славно было бы поговорить с глазу на глаз. Хотя бы для того, чтобы поймать, наконец, этот оттенок и дать ему имя. Затем он спустился вниз и позвонил невесте. Голосок Сью в трубке повизгивал от возбуждения.
«Оливер, в такую рань, господи, еще ведь и шести нет. Ты сказал им, как я просила? Они переедут?»
«Нет, еще не успел. Да и вряд ли они переедут. В конце концов, Сью, ты же знаешь, что я взял у них деньги».
«Оливер, они должны съехать. Ты обязан что-нибудь сделать».
«Я стараюсь, Сью, но мне все это не нравится».
«Ну, знаешь, не могут они, что ли, остановиться в другом месте? А деньги за дом будут там позарез нужны. Нет, Оливер, ты просто обязан что-нибудь придумать».
В зеркале над телефоном он поймал свой озабоченный взгляд и сердито посмотрел на собственное отражение. Его волосы цвета соломы торчали в разные стороны, а приятное смуглое от загара лицо заросло блестящей щетиной. Обидно, что блондинка впервые увидела его таким растрепой. Но тут решительный голос Сью пробудил задремавшую было совесть, и он сказал в трубку: «Постараюсь, милая, постараюсь, но деньги-то и у них я все-таки взял». «И правда?» Они заплатили огромную сумму, куда больше того, что стоила аренда даже в этот год высоких цен и высоких доходов. Страна как раз вступила в одно из тех легендарных десятилетий, о которых потом говорили как о веселых 40-х или золотых 50-х. Славное времечко национального подъема. Сплошное удовольствие жить в такое время, пока ему не приходит конец. «Хорошо», — устало пообещал Оливер. «Сделаю все, что смогу». Но день проходил за днем, и он понимал, что нарушает свое обещание. Тому было несколько причин.
Хью, а не Оливер, придумал превратить его в пугало для жильцов. Проявил он чуть больше настойчивости, весь проект был бы похоронен еще в зародыше. Конечно, здравый смысл был на стороне Хью, однако... Начать с того, что жильцы буквально околдовали его. Во всем, что они говорили и делали, был любопытный душок извращенности, как будто обычную человеческую жизнь поместили перед зеркалом, и оно показало странное отклонение от нормы. Их мышление, решил Оливер, имеет совсем иную основу. Казалось, их втайне забавляли самые заурядные вещи, в которых не было решительно ничего забавного. Они на все смотрели сверху вниз и держались с холодным отчуждением, что, впрочем, не мешало им смеяться, неизвестно над чем, и, по мнению Оливера, куда чаще, чем следует. Время от времени он сталкивался с ними, когда они выходили из дома или возвращались из прогулок. Они были с ним холодно-вежливы, и, как он подозревал, вовсе не потому, что их раздражало его присутствие, а напротив, потому что он был им в высшей степени безразличен. Большую часть времени они посвящали прогулкам. Май в этом году стоял великолепный. Они самозабвенно им наслаждались, уверенные, что погода не переменится, и ни дождь, ни заморозки не испортят ласковых, золотых, напоенных солнцем и душистым ароматом деньков. Их уверенность была такой твердой, что у Оливера становилось неспокойно на душе. Дома они ели один раз в день, обедали около 8. И никогда нельзя было сказать заранее, как они отнесутся к тем или иным блюдам. Одни встречались смехом, другие вызывали легкое отвращение. К салату, например, никто не притрагивался, а рыба, непонятно почему, вызывала за столом всеобщее замешательство. К каждому обеду они тщательно переодевались. Мужчина, его звали Омер Айе, был очень красив в своей обеденной паре, но выглядел чуть-чуть слишком надутым. Оливер два раза слышал, как женщины подсмеивались над тем, что ему приходится носить черное. Непонятно от чего, но Оливера вдруг нашло видение. Он представил мужчину, одетым в такую же яркую и изысканную одежду, что была на женщинах, и все как будто встало на места. Даже темную пару он носил с какой-то особой праздничностью, но наряд из золотой парчи, казалось, пошел бы ему куда больше. Когда время завтрака или ленча заставало их дома, они ели у себя в комнатах. Они, должно быть, захватили с собой пропасть всякой снеди из той таинственной страны, откуда приехали. Но где эта страна? Попытки догадаться лишь распаляли любопытство Оливера. Порой из-за закрытых дверей в гостиную просачивались восхитительные запахи. Оливер не знал, что это такое, но почти всегда пахло чем-то очень приятным. Правда, несколько раз запах бывал неожиданно противным, чуть ли не тошнотворным. Только настоящие знатоки, размышлял Оливер, способны оценить душок. А его жильцы наверняка были знатоками. И что им за охота жить в этой громоздкой ветхой развалине? Даже во сне Оливер не переставал думать об этом. Почему они отказались переехать? Несколько раз ему удалось заглянуть к ним краешком глаза, и то, что он увидел, поразило его. Комнат стало почти не узнать, хотя он не мог точно назвать все перемены, рассмотреть толком не было времени. Но то представление о роскоши, что возникло с первого взгляда, подтвердилось. Богатые драпировки, должно быть, тоже привезли с собой какие-то украшения, картины по стенам и волны экзотического аромата, струящегося через полуоткрытые двери. Женщины проплывали мимо него сквозь коричневый полумрак коридоров в одеждах таких роскошных, таких ослепительно ярких и до жути красивых, что казались видениями из другого мира. Осанка, рожденная верой в раболепие вселенной, придавала их облику олимпийское равнодушие. Однако, когда Оливер встречал взгляд той с золотыми волосами и нежной кожей, тронутой загаром, ему чудилось, будто в синих глазах мелькает интерес. Она улыбалась ему в полумраке и проходила мимо, унося с собой волну благоуханий. Яркая, прекрасная, глазам больно, но тепло от ее улыбки оставалось. Он чувствовал, что она переступит через это равнодушие между ними. Он был уверен в этом с самого начала. Придет срок, и она отыщет способ остаться с ним наедине. От этой мысли его бросало то в жар, то в холод. Но тут он был бессилен. Приходилось только ждать, пока она сама пожелает его увидеть. На третий день он и Сью закусывали в ресторанчике в самом центре города. Окна ресторанчика выходили на деловые кварталы, громоздящиеся далеко внизу на другом берегу реки. У Сью были блестящие каштановые волосы, карие глаза и подбородок чуть более решительный, чем это допустимо по канонам красоты. Уже в детстве Сью хорошо знала, что она хочет и как заполучить желаемое, и сейчас Оливеру казалось, что в жизни она еще ничего так не хотела, как продать его дом. такие огромные деньги за этот древний мавзолей!» — говорила она, кровожадно вонзая зубы в булочку. «Другого такого случая не представится, а цены нынче так взлетели, что без денег нечего и думать заводить свое хозяйство. Неужели, Оливер, ты ничего-ничего не можешь сделать?» «Я стараюсь», — заверил Оливер, поеживаясь. «А та чокнутая, которая хочет купить дом, давала себе знать?»
Оливер покачал головой. «Ее агент опять мне вчера звонил. Ничего нового. Интересно, кто она такая?»
«Этого, пожалуй, не знает даже агент. Не нравится мне, Оливер, вся эта мистика. И эти Сан-Циско. Кстати, что они сегодня делали?»
Оливер рассмеялся. «Утром целый час названивали в кинотеатры по всему городу. Узнавали, где что идет из третьеразрядных фильмов. У них там целый список, и из каждого они хотят посмотреть по кусочку».
«По кусочку? Ну зачем?»
«Не знаю. Может быть... Нет, не знаю.
Налить еще кофе».
Но все горе было в том, что он догадывался. Однако эти догадки казались слишком дикими, чтобы он рискнул рассказать о них Сью. Не видевшая Сан-Циско в глаза и незнакомая со всеми их странностями, она бы наверняка решила, что Оливер сходит с ума. А он из их разговоров понял, что речь идет об актере, который появлялся в эпизодах в каждом из фильмов и чья игра вызывала у них едва ли не священный трепет. Они называли его «Галкондой». Но имя было явно не настоящим, и Оливер не мог догадаться, кто этот безвестный статист, которым они так восторгались. Возможно, Галкондой звали персонаж, чью роль однажды сыграл, и, судя по замечаниям Сан-Циско, сыграл блестяще этот актер. Так или иначе, само имя ничего не говорило Оливеру. «Чудные они», — продолжал он, задумчиво помешивая ложечкой кофе. «Вчера Омирая, как зовут мужчину, вернулся с книжкой стихов, вышедшей лет 5 назад. Так они носились с ней, как с первоизданием Шекспира. Я об авторе и слыхом не слыхал, но и в их стране, как она там у них называется, он, должно быть, считается кумиром или вроде того».
«А ты все еще не узнал, откуда они? Может, они хоть намекнули?»
«Они не из разговорчивых, не без иронии», — напомнил ей Оливер.
«Знаю, но все-таки, впрочем, не так уж это и важно. Ну, а чем они еще занимаются?»
«Утром, я уже говорил, собирались заняться Галкондой с его великим искусством, а днем, по-моему, отправиться вверх по реке на поклон к какой-то святыне. Я о ней представления не имею, хотя она где-то совсем рядом. Они бы хотели вернуться к обеду. Родина какого-то великого человека должна быть. Они обещали, если удастся, привезти оттуда сувениры. Спору нет, они похожи на заправских туристов, но все-таки за всем этим что-то кроется. А то получается сложная бессмыслица».
«Уж если говорить о бессмыслице, так вся история с твоим домом давно в нее превратилась. Сплю и вижу».
Она продолжала говорить с обидой в голосе, но Оливер вдруг перестал ее слушать, потому что увидел на улице за стеклами знакомую фигуру. С царственной грацией, выступая на каблучках-шпильках, женщина прошла мимо. Он не видел лица, но ему ли не знать этой осанки, этого божественного силуэта и грации движений.
«Прости, я на минутку», — пробормотал он, и не успел Сью возразить, как он уже был на ногах. В следующее мгновение он очутился у дверей и одним махом выскочил на улицу. Женщина не успела пройти нескольких метров. Он уже начал было заготовленную фразу, но тут же осекся и застыл на месте, широко раскрыв глаза.
Это была не его гостья, блондинка. Эту женщину Оливер никогда не встречал. Прелестное царственное создание. Он безмолвно провожал ее взглядом, пока она не исчезла в толпе. Та же осанка, та же уверенность в себе, та же знакомая ему отчужденность, словно изысканный наряд был не просто платьем, а данью экзотики. Все другие женщины на улице казались рядом с ней неповоротливыми неряхами. Походкой королевы, пройдя сквозь толпу, она растворилась в ней. «Это женщина из их страны», — подумал Оливер. Он никак не мог прийти в себя. Значит, кто-то другой поблизости тоже пустил таинственных постояльцев на этот погожий май. Значит, кто-то другой тоже ломает сейчас голову над загадкой гостей из безымянной страны. К Сью он вернулся молчаливый. Дверь спальни была гостеприимно распахнута в коричневый полумрак верхнего коридора. Чем ближе Оливер подходил, тем медленнее становились его шаги и чаще билось сердце. То была комната блондинки, и он решил, что дверь открыта не случайно. Он уже знал, что зовут ее Клев. Дверь тихонько скрипнула, и нежный голос произнес, лениво растягивая слова: «Не желаете ли войти?» Комнату и в самом деле было не узнать. Большую кровать придвинули вплотную к стене и застелили покрывалом. Оно свешивалось до самого пола, походило на какой-то мягкий мех, только блеклого сине-зеленого цвета, и так блестело, словно каждый волосок кончался невидимым кристалликом.
На кровати валялись три раскрытые книжки и странного вида журнал. Буквы в нем слабо светились, а иллюстрации на первый взгляд казались объемными. Рядом лежала маленькая фарфоровая трубка, инкрустированная цветами из того же фарфора. Из ее чашечки вилась тонкая струйка дыма. Над кроватью висела большая картина в квадратной раме. Морская синева на картине была совсем как настоящая. Оливеру сначала даже показалось, что по воде пробегает рябь. Ему пришлось приглядеться повнимательнее, чтобы убедиться в своей ошибке. С потолка на стеклянном шнуре свешивался хрустальный шар. Он медленно вращался, и свет из окон отражался на его поверхности изогнутыми прямоугольниками. У среднего окна стоял незнакомый предмет, напоминающий шезлонг, что-то вроде надувного кресла. За неимением другого объяснения оставалось предположить, что в дом он попал вместе с багажом. Он был накрыт, вернее, скрыт под покрывалом из очень дорогой на вид ткани с блестящим металлическим тиснением. Клев неторопливо пересекла комнату и с довольным вздохом опустилась в шезлонг. Ложа послушно повторила все изгибы ее тела. «Сидеть в таком кресле должно быть одно удовольствие», — подумалось ему. Клев немного повозилась, располагаясь поудобнее, и улыбнулась Оливеру.
«Ну, входите же.
Сядьте вон там, где можно смотреть в окно. Я в восторге от вашей чудесной весны. Знаете, а ведь такого мая в цивилизованные времена еще не было». Все это она произнесла вполне серьезно, глядя Оливеру прямо в глаза. В ее голосе звучали хозяйские нотки, как будто этот май устроили специально по ее заказу. Сделав несколько шагов, Оливер в изумлении остановился и посмотрел себе под ноги. У него было такое ощущение, словно он ступает по облаку. Как это он раньше не заметил, что весь пол затянут ослепительно белым без единого пятнышка ковром, пружинящим при каждом шаге? Тут только он увидел, что на ногах у Клев ничего не было, вернее, почти ничего. Она носила что-то вроде катурнов, сплетенных из прозрачной паутины, плотно облегающей ступню. Босые подошвы ног были розовые, будто напомаженные, а ногти отливали ртутным блеском, как осколки зеркала. Он почти и не удивился, когда, приблизившись, обнаружил, что это и в самом деле крохотные зеркальца, благодаря особому лаку. «Садитесь же», — повторила Клев, рукой показав ему на стул у окна. На ней была одежда из белой ткани, похожей на тонкий нежный пух, достаточно свободный и в то же время идеально отзывающийся на любое ее движение. И в самом ее облике было сегодня что-то необычное. Те платья, в которых она выходила на прогулку, подчеркивали прямую линию плеч и стройность фигуры, которую так ценят женщины. Но здесь, в домашнем наряде, она выглядела не так, как обычно. Ее шея обрела лебединый изгиб, а фигура — мягкую округлость и плавность линий, и это делало ее незнакомой и вдвойне желанной. «Не хотите ли чаю?» — спросила Клев с очаровательной улыбкой. Рядом с ней на низеньком столике стояли поднос и несколько маленьких чашечек с крышками. Изящные сосуды просвечивали изнутри, как розовый кварц. Свет шел густой и мягкий, словно процеженный сквозь несколько слоев какого-то полупрозрачного вещества. Взяв одну из чашек, блюдечек на столе не было, она подала ее Оливеру. На ощупь стенки сосуда казались хрупкими и тонкими, как листок бумаги. О содержимом он мог только догадываться. Крышечка не снималась и, очевидно, представляла собой одно целое с чашкой. Лишь у ободка было одно отверстие в форме полумесяца. Над отверстием поднимался пар. Клев поднесла к губам свою чашку, улыбнувшись Оливеру поверх ободка. Она была прекрасна. Светло-золотые волосы были уложены в сияющие волны, а лоб украшала настоящая корона из локонов. Они казались нарисованными, и только легкий ветерок из окна порой трогал шелковые пряди. Оливер попробовал чай. Напиток отличался изысканным букетом, был очень горячий, во рту еще долго оставался после него запах цветов. Он, несомненно, был предназначен для женщин, но, сделав еще глоток, Оливер с удивлением обнаружил, что напиток ему очень нравится. Он пил, и ему казалось, цветочный запах усиливается и обволакивает мозг клубами дыма. После третьего глотка в ушах появилось слабое жужжание. «Пчелы снуют в цветах», — подумалось ему, как сквозь туман. И он сделал еще глоток. Клев с улыбкой наблюдала за ним. «Те двое вернутся только к обеду», — сообщила она довольным тоном. «Я решила, что мы можем славно провести время и лучше узнать друг друга».
Оливер пришел в ужас, когда услышал вопрос, заданный его собственным голосом. «А чего вы так говорите?»
«Он вовсе не собирался спрашивать ее об этом. Что-то, очевидно, развязало ему язык».
Клефф улыбнулась еще обаятельнее. Она коснулась губами края чашки и как-то снисходительно произнесла:
«Что вы имеете в виду под этим «так»?»
Он неопределенно махнул рукой и с некоторым удивлением заметил, что у него на руке вроде бы выросли один или два лишних пальца.
«Не знаю. Ну, скажем, слишком точно и тщательно вы выговариваете слова. Почему, например, вы никогда не скажете «не знаю», а обязательно «я не знаю»?»
«У нас в стране всех учат говорить точно», — объяснила Клефф. «Нас приучают двигаться, одеваться и думать с такой же точностью. С детства отучают от любых проявлений несобранности. В вашей стране, разумеется...» Она была вежлива.
«У вас это не приобрело характер фетиша. Что касается нас, то у нас есть время для совершенствования. Мы это любим». Голос ее делался все нежнее и нежнее, и сейчас его почти невозможно было отличить от тонкого букета напитка и нежного запаха цветов, заполонившего разум Оливера.
«Откуда вы приехали?» – спросил он, снова поднося чашку ко рту и слегка недоумевая. Напитка, казалось, нисколько не убывала. Теперь-то уж улыбка Клефф была определенно снисходительной, но это его не задело. Сейчас его не смогло бы задеть ничто на свете. Комната плыла перед ним в восхитительном розовом мареве, душистом, как сами цветы.
«Лучше не будем говорить об этом, мистер Вильсон».
Но Оливер не закончил фразы. В конце концов, это и вправду не его дело.
«Вы здесь на отдыхе?» – неопределенно спросил он.
«Может быть, но лучше назвать это паломничеством».
«Паломничеством?» Оливер так заинтересовался, что на какую-то минуту его сознание прояснилось. «А куда?»
«Мне не следовало этого говорить, мистер Вильсон. Пожалуйста, забудьте об этом. Вам нравится чай?»
«Очень».
«Вы, очевидно, уже догадались, что это не простой чай, а эйфориак?»
Оливер не понял. «Эйфориак?»
Клефф рассмеялась и грациозным жестом пояснила ему, о чем идет речь.
«Неужели вы еще не почувствовали его действие? Этого не может быть».
«Я чувствую себя, — ответил Оливер, — как после 4 порций виски».
Клефф подавила дрожь отвращения.
«Мы добиваемся эйфории не таким мучительным способом и не знаем тех последствий, которые вызывал обычно ваш варварский алкоголь». Она прикусила губу. «Простите. Я, должно быть, сама злоупотребила напитком, иначе я не позволила бы себе таких высказываний. Пожалуйста, извините меня. Давайте послушаем музыку».
Клефф откинулась в шезлонги и протянулась к стене. Рукав соскользнул с округлой руки, обнажив запястье, и Оливер вздрогнул, увидев еле заметный длинный розовый шрам. Его светские манеры окончательно растворились в парах душистого напитка. Затаив дыхание, он подался вперед, чтобы рассмотреть получше. Быстрым движением Клефф вернула рукав на место. Она покраснела сквозь нежный загар и отвела взгляд. Точно ей вдруг стало чего-то стыдно. Он бестактно спросил: «Что это? Откуда?» Она все еще прятала глаза. Много позже он узнал, в чем дело, и понял, что у нее были все основания стыдиться. Но сейчас он просто не слушал ее лепет.
«Это так, ничего, прививка. Нам всем, впрочем, это не важно. Послушаем лучше музыку».
На этот раз она потянулась другой рукой, ни к чему не прикасаясь, но когда рука оказалась в нескольких сантиметрах от стены, в воздухе возник еле слышный звук. То был шум воды, шорохи волн на бесконечно отлогом пляже. Клефф устремила взгляд на картину с изображением моря, и Оливер последовал ее примеру.
Картина жила. Волны двигались. Больше того, перемещалась сама точка наблюдения. Морской пейзаж медленно менялся. Бег волн приближал зрителя к берегу. Оливер не отрывал глаз от картины, загипнотизированный мерным движением, и все происходящее казалось ему в эту минуту вполне естественным. Волны росли, разбивались, и ажурные пены с шипением набегали на песок. Затем в звуках моря обозначилось легкое дыхание музыки, и сквозь синеву волн начали проступать очертания мужского лица.
Человек улыбался тепло, как добрый знакомый. В руках он держал какой-то удивительный и очень древний музыкальный инструмент в форме лютни, весь в темных и светлых полосах, как арбуз, и с длинным загнутым грифом, лежащим у него на плече. Человек пел, и его песня слегка удивила Оливера. Она была очень знакомой и в то же время ни на что не похожей. С трудом одолев непривычные ритмы, он, наконец, нащупал мелодию. Песенка «Понарошку» из спектакля «Плавучий театр». Но как она отличалась от самой себя? Не меньше, чем спектакль «Плавучий театр» от какого-нибудь своего тезки парохода, который разводит пары на Миссисипи. «Что это он с ней вытворяет?» – спросил Оливер после нескольких минут напряженного внимания. «В жизни не слыхал ничего похожего». Клефф рассмеялась и снова потянулась к стене. «Мы называем это гарлированием», – загадочно ответила она. «Впрочем, неважно. А как вам понравится вот это?» Певец-комик был в гриме клоуна. Его лицо казалось рамкой для чудовищно подведенных глаз. Он стоял на фоне темного занавеса у большой стеклянной колонны и в быстром темпе пел веселую песенку, скороговоркой импровизируя что-то между куплетами. В то же время ногтями левой руки он отбивал какой-то замысловатый ритм на стекле колонны, вокруг которой описывал круги все время, пока пел. Ритм то сливался с музыкой, то убегал куда-то в сторону, сплетая собственный рисунок, но затем вновь настигал музыку и сливался с ней. Уразуметь, что к чему, было трудно. В самой песне было еще меньше смысла, чем в импровизированном монологе о каком-то пропащем младенце шлепанце. Монолог пестрел намеками, которые смешили Клефф, но ничего не говорили Оливеру. Стиль исполнения отличался не очень приятной суховатой утонченностью, хотя Клефф, судя по всему, находила в нем свою прелесть. Оливер с интересом отметил, что в манере певца, пусть по-другому, но сквозит все та же свойственная Сан-Циско крайняя и безмятежная самоуверенность. «Национальная черта», — подумал он. Последовало еще несколько номеров, некоторые явно представляли собой фрагменты, выдранные из чего-то целого. Один такой отрывок был ему знаком. Он узнал эту неповторимую волнующую мелодию еще до того, как появилось изображение. Люди, марширующие сквозь марево, над ними в клубах дыма вьется огромное знамя, а на переднем плане несколько человек скандируют в такт гигантскому шагу. «Вперед, вперед, лилейные знамена!» Звук дребезжал, изображение плыло, и краски оставляли желать лучшего, но столько жизни было в этой сцене, что она захватила Оливера. Он смотрел во все глаза и вспоминал старый фильм давно прошедших лет. Дэнни танцев, они поют песню «Бродяг» из, как же называлась картина, «Король-бродяг». «Седая древность», — извинилась Клефф, — «но мне она нравится». Дымок опьяняющего напитка вился между картиной и Оливером. Музыка ширилась и опадала, она была повсюду. И в комнате, и в душистых парах, и в его собственном возбужденном сознании. Все казалось ему вполне реальным. Он открыл, как нужно пить чай. Его действие, как у веселящего газа, не зависело от количества. Человек достигал высшей точки возбуждения, и за нее уже нельзя было перешагнуть. Поэтому лучше всего подождать, пока действие напитка чуть-чуть ослабнет, и после этого выпить снова. В остальном, по действию чай напоминало алкоголь. Через некоторое время предметы расплывались в блаженном тумане, сквозь который все представлялось волшебным сном. Оливер уже ни о чем не спрашивал. После он и сам не мог отличить сна от яви. Так, например, получилось с живой куклой. Он запомнил ее во всех подробностях. Маленькая, стройная женщина с длинным носом, темными глазами и острым подбородком едва доходила ему до колена. Она изящно кружилась по белому ковру, ее лицо было таким же подвижным, как и тело. Она танцевала легко, и всякий раз, когда ножкой касалась пола, звук отдавался звоном колокольчика. Это был какой-то сложный танец. Кукла не дышала, но танцуя, пела в такт и забавляла зрителей потешными ужимками. Конечно, она была точной копией живого человека и в совершенстве передразнивала его голос и манеру двигаться. После Оливер решил, что она ему привиделась. Всего остального он еще не мог припомнить. То есть он знал, что Клефф рассказывала ему что-то очень любопытное, и тогда он понимал ее, но о чем шла речь, хоть убей, не помнил. Еще в памяти всплывали блестящие карамельки на прозрачном блюде. Некоторые были восхитительны, две или три такие горькие, что даже на другой день при одном воспоминании о них начинало сводить челюсти. А от одной Клефф с упоением набросилась на вторую такую же, его чуть не вырвало. Что касается самой Клефф, то он едва с ума не сошел, пытаясь вспомнить, что, собственно, произошло между ними. Ему казалось, будто он припоминает нежное прикосновение ее рукавов, когда она обнимала его за шею, и ее смех, и душистый аромат чая от дыхания на своем лице. Но дальше в памяти был черный провал. Впрочем, перед тем, как окончательно забыться, он на минутку очнулся и, помнится, увидел двух других Сан-Сиско, которые стояли и глядели на него сверху вниз. Мужчина сердито, а голубоглазая женщина насмешливо иронически. За 3-9 земель от него мужчина сказал: «Лев, вы же знаете, что это вопиющее нарушение всех правил».
Возникнув как тонкое гудение, его голос вдруг улетел куда-то высоко-высоко, за пределы слышимости. Оливеру казалось, что он помнит и брюнетку с ее смехом, таким же далеким и тоненьким, жужжащим голосом, похожим на гудение пчелы. «Клев, Клев, глупышка, неужели вас нельзя и на минуту оставить одну?»
Голос Клев произнес нечто совсем непонятное. «Но какое значение это может иметь здесь?» Мужчина ответил все так же, гудя издалека. «Очень большое значение, если учесть, что перед выездом вы обязались не вмешиваться. Вы же дали подписку о соблюдении правил». Голос Клев приблизился и стал более внятным.
«Но вся разница в том, что здесь... здесь это не имеет значения, и вы оба прекрасно это знаете. Не имеет и не может иметь». Оливер почувствовал, как пуховый рукав ее платья задел его по щеке, но ничего не увидел, кроме дымных клубов мрака, которые то опадая, то нарастая, лениво проплывали перед глазами. Далекие голоса продолжали мелодично пререкаться друг с другом, потом умолкли, и больше он ничего не слышал.
Он очнулся на следующее утро в своей постели. Вместе с Оливером проснулось и воспоминание о Клев, о ее милом лице, что склонилось над ним с выражением щемящей жалости, о душистых золотых прядях, упавших на тронутые загаром щеки, о сострадании, которое он читал в ее глазах. Скорее всего, это ему приснилось. Ведь не было ровным счетом никаких причин смотреть на него с такой жалостью. Днем позвонила Сью.
«Оливер, у Оливер приехали те самые, что хотят купить дом. Чокнутые со своим муженьком. Привезти их к тебе».
У Оливера голова с утра была забита смутными и какими-то бестолковыми воспоминаниями о вчерашнем. Вытесняя все остальное, перед ним снова и снова возникало лицо Клев.
«Что?» – переспросил он. «Я... ах, да. Ну что ж, приводи, если хочешь. Я лично не жду от этого никакого проку».
«Оливер, что с тобой? Мы же договорились, что нам нужны деньги, разве нет?»
«Не понимаю, как ты можешь, не пошевелив пальцем, упускать такую выгодную сделку? Мы могли бы сразу пожениться и купить домик. Ты ведь знаешь, нам больше никогда не дадут столько денег за эту груду старья. Да проснись же ты, наконец!»
Оливер попытался. «Знаю, Сью, я все знаю, но...»
«Оливер, ты обязан что-то придумать!»
Это был приказ. Он знал, что она права. Клев – это Клев, но от сделки ни в коем случае не следовало отказываться, если была хоть какая-то надежда выпроводить жильцов.
Интересно все-таки знать, почему этот дом приобрел вдруг такую ценность, да еще в глазах стольких людей, какое отношение имеет ко всему этому последняя неделя мая. Вспыхнувшее любопытство пересилило даже владевшую им апатию. Последняя неделя мая. Весь вопрос о продаже дома упирается в то, кому в нем жить в это время. Значит, это очень важно. Но почему? «А что такое может случиться за эту неделю?» – обратился он к трубке с риторическим вопросом. «Почему бы им не потерпеть, пока комнаты освободятся? Я уступлю им 1-2 тысячи, если только...»
«Как бы не так, Оливер Вильсон. На эти деньги можно купить целую холодильную установку. Разбейся в лепешку, ну очисть дом к началу будущей недели. Это мое последнее слово, слышишь?»
«Спи спокойно, крошка», – ответил Оливер деловым тоном. «Я всего лишь простой смертный, но я попробую».
«Так мы сейчас приедем», – сказала Сью, «пока этих Сан-Сиско нет дома. А ты, Оливер, пораскинь мозгами и что-нибудь подумай».
Она помолчала и задумчиво добавила:
«Они очень уж чудные».
«Чудные?
Сам увидишь».
Немолодая женщина и молодой человек, почти юноша. Вот кого Сью привела с собой. Оливер сразу понял, чем они поразили Сью. Но его почему-то нисколько не удивило, что оба носили одежду с той элегантностью и самоуверенностью, которую он успел изучить. И точно так же осматривались кругом с несколько снисходительным видом, явно наслаждаясь прекрасным солнечным днем. Они еще не успели заговорить, а Оливер уже знал, какими мелодичными окажутся их голоса и как тщательно будут они выговаривать каждое слово.
Да, тут не могло быть двух мнений. Таинственные соотечественники Клев начали прибывать сюда потоком. Зачем? Чтобы провести здесь последнюю неделю мая? Он недоумевал. Пока нельзя было догадаться, пока. Но одно можно было сказать с уверенностью. Все они приезжают из той неизвестной страны, где каждый владеет своим голосом лучше любого певца и одевается как актер, который готов остановить само время, чтобы расправить смятую складку. Пожилая дама сразу взяла инициативу в свои руки. Они встретились на шатких, некрашенных ступеньках парадного, и Сью даже не успела их познакомить.
«Молодой человек, я госпожа Халая, а это мой муж».
В ее голосе звучала суховатая резкость, что, вероятно, было вызвано возрастом. Лицо казалось затянутым в корсет, каким-то невидимым способом, о котором Оливер понятия не имел. Обвисшую плоть удалось загнать в некое подобие твердой формы. Грим был наложен так искусно, словно его и не было, но Оливер мог бы побиться об заклад, что она значительно старше, чем выглядит. Нужно быть очень долго, целую жизнь командовать, чтобы в этом резком, глубоком и звучном голосе накопилось столько властности. Молодой человек помалкивал. Он был удивительно красив красотой того типа, на который не влияют ни страна, ни уровень культуры. На нем был отлично сшитый костюм, в руке предмет из красной кожи, формы и размерами напоминающий книгу. Тем временем госпожа Халая продолжала. «Я понимаю ваши трудности в вопросе о доме. Вы хотели бы мне его продать, но юридически связаны контрактом с Амирай и его друзьями. Я не ошиблась?» Оливер утвердительно кивнул. «Но позвольте мне договорить. Если до конца недели Омерайе удастся заставить выехать, вы примете мое предложение, так? Отлично. Хара!» Она кивнула молодому человеку, который весь превратился во внимание, сказал «Да, Халае», и с легким поклоном опустил затянутую в перчатку кожу в карман пиджака. С видом императрицы госпожа Халае простерла длань и приняла маленький предмет, услужливо подброшенный ей на ладонь. «Вот, — сказала она, — вещица, которая может нам помочь». «Дорогая моя, — она протянула предмет Сью, — если вам удастся спрятать это где-нибудь в доме, то, полагаю, нежелательные жильцы не станут слишком долго надоедать вам». Сью с любопытством взяла вещицу. Это была маленькая серебряная коробочка, не больше дюйма в диаметре, с насечкой поверху и совершенно гладкими стенками, так что, судя по всему, открыть ее было нельзя. «Погодите, — неловко вмешался Оливер, — а что это такое?» «Смею вас уверить, это никому не причинит вреда». «Тогда зачем?» Госпожа Халая одним властным жестом приказала ему замолчать, а Сью делать, что требуется. «Ну же, дорогая моя, поспешите, а то вернется Умирая. Уверяю вас, это совсем не опасно». Но Оливер решительно воспротивился. «Госпожа Халая, я должен знать, что вы задумали. Я...» «Оливер, прошу тебя!» Сью зажала серебряную коробочку в кулаке. «Только не волнуйся. Уверяю тебя, госпожа Халая знает, что делает. Разве ты не хочешь, чтобы они съехали?» «Конечно, хочу, но не хочу, чтобы дом взлетел на воздух или...» Госпожа Халая снисходительно засмеялась своим грудным смехом. «Что вы, мистер Уильсон, мы действуем куда тоньше. К тому же не забывайте, этот дом нужен нам самим. Так поторопитесь, дорогая моя». Сью кивнула и быстро скользнула в дом мимо Оливера. Он оказался в меньшинстве, и ему поневоле пришлось уступить. Пока они ждали, молодой человек по имени Хара любовался видом, рассеянно постукивая ногой о ступеньку. «Занятно», — пробормотал он с удовлетворением. Вернулась Сью и, взяв Оливера под руку, возбужденно сжала его локоть.
«Готово», — сказала она. «Сколько теперь ждать, госпожа Халая?»
«Это, дорогая моя, зависит от обстоятельств, но не очень долго.
А сейчас, мистер Уильсон, мне бы хотелось сказать кое-что вам лично.
Вы ведь здесь живете, не так ли? Если вы дорожите собственным покоем, последуйте моему совету и...» Откуда-то из глубины дома донеслось хлопанье двери и переливы мелодии, которые выводил без слов высокий чистый голос. Затем послышались шаги на лестнице и единственная строчка какой-то песни «Как сладко нам вдвоем». Хара вздрогнул, едва не выронив красный кожаный футляр.
«Клев!» – прошептал он. «А может быть и Клая, я знаю, они обе только что возвратились из Кентербери, но я думал...»
Лицо госпожи Халаи изменило выражение, и теперь на нем нельзя было прочитать ничего, кроме властности. Лишь в трепете ноздрей угадывалось торжество. Она вся подобралась и повернулась к дверям своим внушительным фасадом. И на Клефф было мягкое пуховое платье, которое Оливер уже видел, только на этот раз не белого, а чистого светло-голубого цвета, который придавал ее загару абрикосовый оттенок. Она улыбнулась. «Да ведь это Халайя!» – произнесла она с самыми мелодичными модуляциями, на какие была способна. «Мне показалось, что я слышу знакомые голоса. Я рада вас видеть. Никто не знал, что вы собираетесь отправиться в...» Она прикусила губу с украдкой и бросила взгляд на Оливера. «И Хара с вами», — продолжала она. «Какая приятная неожиданность».
«А вы-то когда успели вернуться?» — решительно спросила Сью. Клефф одарила ее улыбкой. «Вы, должно быть, и есть та самая крошка мисс Джонсон.
Дело в том, что я вообще никуда не ходила. Мне надоело осматривать достопримечательности, и я спала у себя в комнате». Сью не то вздохнула, не то недоверчиво фыркнула. Они с Клефф обменялись молниеносными взглядами, но на это мгновение длилась, казалось, целую вечность. На короткую паузу, не более секунды, они без слов все сказали друг другу. В улыбке Клефф, адресованной Сью, Оливер прочитал ту же спокойную уверенность, которая, как он видел, была свойственна всем этим странным людям. Он заметил, что Сью мигом дала ей оценку от головы до кончиков туфеля, сама выпрямила плечи, подняла голову и провела ладонями по плоским бедрам, расправляя складки своего летнего платья. Она посмотрела на Клефф сверху вниз, надменно подчеркнуто. И он перевел взгляд на Клефф.
Линия ее плеч образовывала мягкий наклон, а платье, стянутое поясом на узкой талии, не спадало глубокими складками, подчеркивая округлость форм. У Сью была модная фигурка, но Сью уступила первой.
Клефф продолжал улыбаться. Ни слова не было сказано, но они внезапно поменялись ролями.
Эта переоценка ценностей была вызвана одной лишь безграничной самоуверенностью Клефф. Ее спокойной, властной улыбкой вдруг стало очевидно, что мода не стоит на месте. Странная и, казалось бы, давно устаревшая плавность линии, свойственная Клефф, неожиданно превратились в эталон. Рядом с ней Сью выглядела смешным, угловатым существом неопределенного пола.
Оливер не мог понять, как это произошло. Просто в какую-то долю секунды власть перешла из рук в руки.
Красота почти целиком зависит от моды, что прекрасно сегодня, было бы нелепым поколение за два до этого и покажется нелепым через 100 лет. Да что там нелепым, хуже? Старомодным, а поэтому немного комичным. Именно так и выглядела теперь Сью. Для того, чтобы все присутствующие убедились в этом, Клефф понадобилось лишь чуть-чуть больше самоуверенности, чем обычно. Как-то сразу и бесспорно Клефф оказалась красавицей в полном соответствии с модой, а гибкая и худенькая Сью, ее прямые плечи стали напротив до смешного старомодными, каким-то анахронизмом воплоти. Сью было не место здесь. Среди этих странно одетых и совершенных людей она выглядела почти нелепо. Провал был полным. Пережить его Сью помогли только гордость, да, пожалуй, еще замешательство. Скорее всего, до нее так и не дошло, в чем дело. Она наградила Клефф взглядом, полным жгучей ненависти, а затем подозрительно уставилась на Оливера. Припоминая впоследствии эту сцену, Оливер решил, что именно тогда перед ней впервые отчетливо забрезжила истина. Но в то время он не успел обдумать все до конца, потому что после короткой вспышки враждебности трое из ниоткуда заговорили все разом, как будто спохватившись, попытались что-то скрыть от чужих глаз.
«Такая чудесная погода», — начала Клефф.
«Вам так повезло с домом», — произнесла госпожа Халайя, но Хара перекрыла их голоса.
«Клефф, это вам от Сен-Бе».
«Его последняя работа», — сказал он, поднимая над головой красный кожаный футляр. Клефф нетерпеливо потянулась за ним, и пуховые рукава скользнули вниз. Оливер успел заметить тот самый таинственный шрам, и ему показалось, что у Хары под манжетом тоже мелькнул едва заметный след, когда он опустил руку.
«Сен-Бе!» — радостно воскликнула Клефф. «Как замечательно! Из какой эпохи?»
«Ноябрь 1664 года», — ответил Хара. «Разумеется, Лондон, хотя в одной теме, по-моему, возникает ноябрь 1347-го. Финал еще не написан, как вы можете догадаться». Он бросил беспокойный взгляд в сторону Сью и Оливера. «Прекрасные произведения», — быстро продолжал он. «Чудо! Но, разумеется, для тех, кто понимает в этом толк». Госпожа Халайя с деликатным отвращением пожала плечами. «Уж этот мне Сен-Бе», — изрекла она. «Очаровательно, не спорю, он великий человек, но такой авангардист».
«Чтобы оценить Сен-Бе, нужно быть знатоком», — слегка подколола ее Клефф. «Это все признают».
«Ну, конечно, мы все перед ним преклоняемся», — уступила Халая. «Но, признаюсь, дорогая, этот человек порой внушает мне ужас, не собирается ли он к нам присоединиться?» «Надеюсь», — ответила Клев. «Поскольку его работа еще не закончена, то наверняка присоединится. Вы же знаете его вкусы». Халая и Хара одновременно рассмеялись. «В таком случае я знаю, когда его можно будет найти», — заметила Халая. Она взглянула на Оливера, он внимательно слушал, и на умолкшую, но все еще очень сердитую Хью. Затем, взяв бразды правления в свои руки, она вернула разговор к той теме, которая ее интересовала. «Вам так повезло с этим домом, Клев, дорогая моя», — многозначительно объявила она. «Я видела его в объемном изображении позднее, и он все еще оставался великолепным. Подумать только, какое удачное совпадение. Не желали бы вы аннулировать ваш договор, разумеется, за соответствующее вознаграждение, скажем, за местечко на коронации?» «Нас ничем не купить, Халая», — весело оборвала ее Клев, прижимая к груди красный футляр. Халая смерила ее холодным взглядом. «Вы можете и передумать, дорогая моя», — сказала она. «Еще есть время. Тогда свяжитесь со мной через мистера Вильсона, тем более, что он сам здесь присутствует. Мы сняли комнаты выше по улице в Монтгомери Хаус. Конечно, они не счета вашим, но тоже неплохи. Для нас, во всяком случае, сойдут». Оливер не поверил собственным ушам. Монтгомери Хаус считался самым роскошным отелем в городе. По сравнению с его древней развалюхой, это был настоящий дворец. «Нет, понять этих людей решительно невозможно. Все у них наоборот». Госпожа Халая величественно поплыла к ступенькам. «Я была счастлива повидаться с вами, дорогая», — бросила она через плечо. У нее были отлично набитые искусственные плечи. «Всего хорошего. Передайте привет Омерае и Клае. Мистер Вильсон», — она кивком указала на дорожку, — «могу я вам сказать два слова?» Оливер проводил ее до шоссе. На полпути госпожа Халая остановилась и тронула его за руку. «Я хочу дать вам совет», — сипло прошептала она. «Вы говорили, что ночуете в этом доме. Так рекомендую вам перебраться в другое место, чтобы молодой человек. И сделайте это сегодня же вечером».